Откуда новость? В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте «Кинотавр-2008» и «Книга у истоков византийской государственности». Театральный сезон движется к закату, и обо всем, что в нем было интересного, я старалась вам рассказывать. Теперь дело за кино. Июнь – страшный месяц. Во второй его половине начнется Московский международный кинофестиваль, а 7 июня, чуть позже обычного, стартует открытый российский фестиваль «Кинотавр». Опять бессонные ночи, по 3-4 фильма в день, бурные дискуссии до хрипа и слез, круглые столы, нервное ожидание решений жюри, которое в этом году возглавит Павел Чухрай. О том, что нас ждет, я разговариваю с главой отборочной комиссии фестиваля Ситорой Алиевой. Я уже знаю, что в последний день покажут фильм-концерт Мартина Скорсезе «Да будет свет», посвященный группе Rolling Stones, и в Сочи ждут самого режиссера. А на открытии фестиваля, обычно начинавшегося вне конкурсной картины и или зарубежной лентой, представят фильм из основного смотра. Александр Прошкин снял «Живи и помни» по роману Валентина Распутина. Снимались в картине Дарья Мороз, Михаил Явланов, Сергей Маковецкий и Евгения Глушенко.
Вот для нас это очень почетно и приятно, потому что это большая, серьезная, классическая экранизация с потрясающей актерской игрой, с великолепной режиссурой и с убедительным, чудесным изображением. Конечно, сегодня такого кино у нас в России становится все меньше, меньше и меньше.
Таких картин все меньше, а вообще-то фильмов все больше. Раньше Ситора Алиева выбирала все конкурсные работы сама, а теперь призвала себе на помощь экспертов-критиков.
«Кинотавр» покажет, я думаю, около 15 конкурсных картин в целом. И для нас становится все сложнее и сложнее заниматься отбором, в частности для меня, по двум причинам. Первое. Масса денег, свалившихся на кино, к сожалению, не работает на художественное качество. Да, она работает на количественное увеличение. Соответственно, вы уже имеете сегодня больше 70 новых картин людей, которые хотят быть отобранными. Соответственно, мы приняли решение кардинально изменить отборочную комиссию до 5 человек. 5 человек – это нормальная практика двух крупных фестивалей, например, Венеции и Канна. Берлин работает по другой системе, у них 12 человек. Сан-Себастьян – 10. У всех по-разному. Вот мы оптимально посчитали, что 5 человек – это вполне приемлемое число, и это не потому, что там кто-то не уверен в себе или я персонально чего-то или кого-то боюсь. Нет. Просто действительно процесс требует очень тщательного отбора, потому что вы часто имеете, например, 5-6 одинаковых картин. Выбрать одному человеку, двум-трем – уже сложно. Соответственно, вам необходимо коллегиальное и демократичное открытое голосование. Задачи перед нами, они становятся все сложнее и сложнее, именно потому что большой поток, именно потому что все хотят попасть, и очень часто после фестиваля вы слышите так: «А вот вы не взяли нашу картину, да увидели мы, что вы там показываете». Теперь становится проще, потому что все, что бы мы ни показали, это наш отбор, он коллегиальный. И потом работа осложняется еще и тем, что мы по-прежнему не концептуальный проект, не артхаусный фестиваль «Роттердам» или «Санденс», а мы все-таки открытый российский фестиваль. Мы действительно реально должны представить разное направление сегодняшнего современного российского кино. В первую очередь, конечно, меня и нашу отборочную комиссию интересует творчество в чистом виде. Любые признаки, попытки сделать хорошее авторское кино для нас важны, ценны, и мы очень этим дорожим. Второе. Безусловно, мы должны показывать все индустриальные моменты, которые сегодня существуют. Ведь наличие денег не говорит о том, что это и есть индустрия. То есть это вообще ни о чем не говорит, а это говорит о том, что в стране полно нефтяных денег и людей, у которых появились совершенно другие новые творческие амбиции. Им уже, у них уже все есть, теперь они хотят развлекаться с помощью кинематографа. То есть процесс гламуризации российского кино работает не на его пользу. Вот. Поэтому я горжусь тем, что мы имеем возможность показывать авторское кино, показывать адекватное профессиональное кино, и, конечно, мы оставляем для себя всегда опцию жанрового кинематографа. Объясню почему. Потому что сегодня в связи с тем, что все молодые продюсеры, профессиональные, полупрофессиональные, непрофессиональные, они, как правило, хотят вернуть деньги и делают ставку на жанр. Два жанра у нас превалируют в российском кино – это мелодрамы и комедии. Их сложно назвать профессиональными. Это на 90% телекино. Конечно, в связи с этим мы покажем обязательно жанровые картины, но мы покажем картины, где есть попытка работать с профессией, где есть демонстрация профессии, где есть уровень.
В конкурсе этого года очень много режиссерских дебютов, аж 6. Раньше на Кинотавре для них был свой конкурс, потом это разделение упразднили, и с тех пор новички не раз становились лауреатами.
Очень многие молодые режиссеры, они по-прежнему очень упорно и стойко стоят на позициях творчества, и это очень важно. Я горжусь тем, что мы первыми отобрали Шультес, который, как вы знаете, попал в двухнедельный Каннского фестиваля. Да, его зовут Бакур Бакурадзе, и я горжусь тем, что именно наш фестиваль показал фильм «Москва» в коротком метре в прошлом году, одним из авторов которых Бакур являлся. Я вообще хочу отметить и сказать спасибо таким продюсерам, как Сергей Сельянов, потому что именно он самый быстрый и самый точный продюсер России, потому что он смотрит «Короткий метр», он посмотрел фильм «Увольнение» Мизгирёва, запустил его тут же, мы показали «Кремень». Он посмотрел «Москву», запустил «Бакурадзе», мы показываем «Шультес», и не только мы, но и Каннский фестиваль. Но мне хочется, чтобы это становилось системой, чтобы все молодые режиссеры, которых мы показываем в Сочи, имели дальнейшую творческую жизнь.
Кроме фильма Александра Прошкина, в программе конкурса еще одна экранизация. Алексей Учитель снял картину «Пленный» по рассказу Владимира Маканина «Кавказский пленный».
Это сегодня тенденция, мне кажется, что она тоже будет наращивать силу, и очень многие будут обращаться не только к русской классике, но и к советской, потому что ситуация меняется, и материала, мне кажется, не хватает, потому что сегодня очень плохо с идеями, со сценариями, и это все мы видим. Не только мы, но и Роскомкино, потому что они в такой же ситуации. То есть мы после Роскомкино понимаем, что очень сложно выбрать. Мне нравится, что наша программа будет очень разной, очень эклектичной. И то, что мы сумели собрать авторство, хороший мейнстрим, блокбастер с бюджетом больше 10 миллионов. Понимаете, впервые на Кинотавре в конкурсе будет такая картина. И называется она «Новая земля» режиссера-дебютанта Александра Мельника. Это большое, серьезное голливудское кино. И мне кажется, что для дебютанта это, конечно, абсолютный прорыв. Это очень неожиданные фильмы. Я, вот, например, первый раз увидела на отборе большое количество копродуктов. Это тоже тенденция. Мы покажем «Океан» Михаила Косарева-Нестерова, это «Россия, Куба». Мы покажем Гуку Амарову, вы помните, она призёр Кинотавра за дебют, за фильм «Шиза». Ее вторая картина «Боксы» — это тоже коупродукция Сергея Сельянова, Сергея Бодрова и казахской студии, «Казахфильм». И мне кажется, что это очень важно, потому что новая тенденция коупродукции, она дает возможность вот этому взаимодействию идей, таких наднациональных. Это очень важно, что это есть, существует, и российские кинематографисты могут участвовать в таких мультинациональных проектах. Это здорово. И очень важно мне рассказать, что впервые на Кинотавре, может быть, я не могу сказать впервые, это уже было в 99-м году, мы покажем фильм Виталия Манского. Жанр документального переходит местами в игровой. И это очень важно представить такого типа фильм, местами шокирующий, очень откровенный. Это кино о молодых людях, об их интенциях, ценностях и о том, как порой это бывает страшно слушать, о том, что может сделать человек за деньги. Откровение, которое вы никогда не услышите с экрана телевизора. Покажем Юрия Денькина, Серебренникова. Я не видела фильмов за последние 10 лет, где тема вообще процесса самоидентификации человека и страны вот так органично, страшно и открыто была бы показана. Картина снималась по сценарию Юрия Арабова, и в главной роли замечательно, очаровательно Ксения Рапопорт. Сегодня она уже звезда международного масштаба. Вы прекрасно знаете об ее тотальной известности в Италии. Я могу сказать, что скоро появится новая итальянская картина, где она опять в главной роли. И, конечно, мы покажем классиков, и у нас будет Петр Ефимович Тодоровский спецпоказ с фильмом «Рио Рита».
Перед тем, как я включила магнитофон, Ситора Алиева сказала, что Кинотавр превратился в некоммерческую зону. Слово «зона» меня испугало, эпитет «некоммерческая» порадовал, но смысла высказывания я не поняла.
Я имею в виду то, что сегодня очень многие люди, которые работают с независимыми деньгами, они, конечно, имеют определенные обязательства перед своими инвесторами, спонсорами или там дружественными карманами, как они часто говорят за границей. И приходит время Кинотавра, и мы невольно становимся зоной такой некоммерческой компенсации, потому что как-то мы не можем возвратить эти деньги. Но продюсеры настаивают, очень просят, объясняют, что у них очень сложная ситуация, и это не один, не два, не три, не четыре случая, это уже система. И, конечно, это приятно, потому что, с одной стороны, это повышает авторитет фестиваля, как реально существующего такого культурного истеблишмента, фестивального, кинематографического, а с другой стороны, конечно, становится жалко и этих людей, которые снимают в общем кино такое неоправданное, я бы сказала, во всех смыслах. Да, этим фильмам нет места, а на фестивалях, б, в прокате, в, на телевидении. И очень жалко, что таких фильмов становится все больше и больше. Я думаю, что рано или поздно это все лопнет. Вот, все места действительно нет, кинотеатров не хватает, кинотавр один, и мне действительно неловко все время как бы объяснять людям, что мы все-таки отбираем фильмы.
Дура, вот такой общий вопрос. Вот, значит, была у нас советская власть, все кляли цензуру. Потом советская власть отпала за ненадобностью, все стали говорить о том, что а вообще-то иногда цензура и не помешала бы. Вот эти художественные советы уже многие знакомые мне люди, причем и молодые достаточно, тоже вспоминают с некоторой тоской. Потом там было начало 90-х, когда снималось жуткое количество фильмов, и, собственно говоря, вообще непонятно, ради чего они снимались, потому что кроме тех, кто снимал их практически, никто не видел и не должен был бы видеть. Все говорили, какой ужас, снимается много барахла, а государство не поддерживает, и в результате хороших фильмов нет. Теперь государство поддерживает, дает много денег, мы опять говорим, какой ужас, слишком много денег, это переходит в количественные показатели и не переходит никаким образом в художественное. То есть количество почему-то не рождает качество.
Мне кажется, что у нас действительно наступил второй этап кооперативного кинематографа, который был начало 90-х, это сравнение абсолютно точно, потому что страшно даже не то, что много денег попадает в руки непрофессиональных людей, а страшно то, что ведь в сущности деньги получают люди, которые просто очень активны, коммуникабельны, гламурны, тусовочны, и они могут кого-то красиво убедить и доказать, что деньги будут потрачены элегантно с финалом на кинотавре. Увы, увы, это все, конечно, пугает, потому что по-настоящему талантливые люди, они, как правило, более скромные, более закрытые, и у них в голове даже понятие того, что ты можешь прийти и сказать, даже не будучи кинорежиссером, я знаю немало таких случаев, прийти к продюсеру или инвестору, я уж не знаю, все смешалось, кто есть кто, и сказать, что я вам принесу завтра голливудский блокбастер, и вы соберете свои 10 миллионов. И главное, что тебе верят, эти снимают, собирают свои, дай бог, 700 тысяч, и до свидания. Поэтому еще и на кинотавр не едут. Но проблема уже даже не в этом. Проблема в том, что это действительно какой-то риск. Но он совершенно глупый, потому что я хочу подчеркнуть, что продюсерство было, есть и будет зоной повышенного риска в принципе, везде, от Москвы до Голливуда. Без риска профессия теряет всякий смысл. Да, соответственно, побеждает только тот, кто рискует. В данном случае никто ничем не рискует, все просто все тратят и все. Поэтому я не вижу здесь риска по-настоящему творческого. Я еще хочу добавить по поводу фильмов, что у нас много плохих фильмов. Я всем рассказываю о том, как я имела опыт 2 года смотреть все кино, представленное на мировых кинорынках в Азии, в Америке и в Европе. Я могу сказать, что на самом деле вот этот весь второй эшелон никем не отобранного кино, он ничем не отличается от нашего спама. Это все то же самое. Поэтому говорить о том, что у нас совсем страшно или да, у нас слишком много денег, может быть, наступит время, когда придут новое поколение талантливых продюсеров и будет тратить их более грамотно. И, ну, просто в Европе нет проекта, который бы запускался так вот спонтанно и хаотично, как здесь. Там не запускается проект, у него есть канал, есть дистрибьютор, и в голове у продюсера всегда есть фестиваль, ну, на который он планирует попасть, естественно. Поэтому в данном случае я не думаю, что мы так уж сильно отличаемся по качеству от других регионов и стран. Но я могу сказать честно, что свободные, независимые деньги работали и работают везде и всегда, и вся голливудская продукция делается на деньги спонсоров. Только один фильм, по моей памяти, за последние годы, это только «Пират», был сделан на собственные деньги студии. Поэтому, ну, просто у них по-другому устроена система. И, конечно, друзья, когда дают деньги и рискуют, они, если фильм побеждает и получает большую кассу, они берут большую часть, конечно. Да, они теряют, когда что-то не получается. Но, в принципе, это нормальная мировая система, я имею в виду работы свободных денег. Поэтому в этом ничего криминального нет. Просто в России она приобрела немножко абсурдный смешной характер.
Титур, вот со сценариями вообще что-нибудь, ну хоть чуть-чуть, сдвигается с места, или мы опять остаемся с нашим Юрием Арабовым, Александром Мендадзе, еще там 2-3 людьми?
Да, вы знаете, но им надо сказать только спасибо этим людям, потому что на них как раз и держится все самое лучшее художественное. Но просто мне хочется, чтобы пришло новое поколение. Видимо, сейчас какой-то межсезонье, когда не появились вот эти новые светлые головы, которые могут легко, может быть, иронично мощно и спокойно писать о нашем времени. Мне даже не важен сейчас жанр, да, может быть, это крепкое социальное кино, или это вдруг появится какая-то легкая комедия. Ну, пусть это будет иронично, умно, остро, но ведь ничего такого нет. Есть тотальная пошлость, которая приходит из фильма в фильм. Соответственно, вам все время кажется, что вы смотрите один и тот же фильм. А авторы честно считают, что они пишут на потребу вот массового зрителя. Но массовый зритель, бедный, испорчен с идиотскими сериалами, и он как-то отвык уже от художественного кино в принципе. Да? Но мне кажется, что глупо считать, что в стране нет проницательного интеллектуального зрителя. Это неправда. И дело кинотавра — показывать эти фильмы, доносить их до зрителя и сделать так, чтобы в любой глубинке любой интеллигент, который хочет увидеть картину, например, «Простые вещи», смог бы это сделать. Поэтому на кинотавре впервые будет 10 числа проводиться в рамках кинотавра и кинорынка. Мы организуем, как кинотавр, круглый стол о том, как прокатывать артхаус. Это очень важно, потому что я пригласила людей, которые расскажут, например, о том, как Сокуров прокатывается в Италии. Это же очень интересно. Как работает вот такой прокат таких фильмов за рубежом? Или Бадалян, программный директор компании «Парадис», расскажет, как он сумел сделать так, что именно его кинотеатры стали приносить доходы на авторском кино зарубежном и российском. Поэтому мне это, в общем, важно показать о том, что это практики такого рода уже существуют. Да, у нас очень мало залов, и об этом говорить сложно в каких-то масштабах всей страны, но реально это есть, я верю в умного интеллектуального зрителя.
Ситур, и все остальное остается без перемен. Вот кино на площади, какие-то ретроспективы, что-то там еще.
Да, очень важно отметить программу, которую мы начали в прошлом году, 50 на 50. Это очень сложный проект, объясню чем. Тем, что он все-таки опрос по интернету. Да, мы пошли по современным технологиям. Нет, это нормально, весь мир сейчас делает эти опросы интернетовские. И он проходил в Азии, например, тоже был опрос. Он носил тоже интернетовский опрос. То есть критики выбирали лучших 100 фильмов Азии. Это нормальная практика. Просто другой вопрос. Сложно складываются отношения, потому что очень часто мнения критиков не сходятся на суперименах. И, соответственно, получается, что может попасть в ретроспективу 4 фильма одного режиссера, не попасть ни одного другого. И это очень сложная система, которая требует профессионального, конечно, социологического метода, да, которым мы не владеем. И я благодарна Виктору Матисину, Сергею Лаврентьеву, Евгению Марголиту, которые помогли все это сформировать. Мы увеличили на 5 фильмов, будет 30, а не 25, потому что это сложное время, оказалось, что невозможно уложиться, цифра начала давлеть над нами, это становилось нелепо. Поэтому, как бы, на самом деле, я очень горжусь тем, что мы умеем каталогизировать эту вещь, мы не просто показываем, а то, что я развожу этот каталог по всему миру, и он уже второй год, у меня все спрашивают про это, потому что никто и никогда не видел ключевые российские фильмы в одном каталоге, в двух, теперь уже в двух. Поэтому эта ретроспектива для нас, как для фестиваля, очень важна к столетию российского кино. Конечно, останется «Кино на площади», где мы покажем хиты, которые нам симпатичны, и 4, например, дебюта молодых режиссеров первой картины, которые пытаются работать в жанровом направлении. Да? Мы оставили летнюю эйфорию Андрея Плахова, потому что она дает возможность и опцию показать совсем неформатное кино, и документальное, и полудокументальное, и игровое, очень разное, очень особенное. И поэтому я как бы горжусь тем, что есть такая возможность на фестивале посмотреть вот это кино, потому что вы его нигде и никогда не увидите.
Последний вопрос, с которым я обращаюсь к Ситуре Алиевой, связан с обстановкой в городе Сочи. Он готовится к Олимпийским играм. Да к тому же прежний мэр покинул свой пост, и чем все это грозит кинотавру, мне судить сложно.
Я просто вообще очень далека от всех хозяйственно-финансовых проблем, но я знаю, что все очень тяжело и дорого, это правда. Это вот реальность, которую мы уже не победим, потому что Сочи становится третьим самым важным городом России, уже стал, и это не секрет ни для кого, я имею в виду, и как бы оборот денег, и популярность, и инвестиции, конечно, в связи с этим нам, как фестиваль, становится сложнее, потому что пока еще нет увеличения инфраструктуры, мы не получаем новые гостиницы или новые залы.
Я разговаривала с главным отборщиком фестиваля «Кинотавр» Ситурой Алиевой. И в эфире «Российский час поверх барьеров», а у микрофона Марина Тимашева. Открываю новую книгу Александры Чекаловой «У истоков византийской государственности».